я хочу прокомментировать. Есть такой, вернее, был, к сожалению, скачался такой композитор, исполнитель Борис Базуров. Он представит такого фолк-рок или этно-рока. Вот. Но совершенно удивительно, у него такие прозрения музыкальные. Эта композиция называется «Весна». Она длится 5 минут, пока еще люди собираются. Этот мотив весенних закличек. Заканчивается громом и весенним дождем. который должен усырить землю, то есть сделать ее более плодородной. Вот. Это, конечно, это не фольклорная запись, но это очень точное воспроизведение атмосферы, скажем, духа, времени того. Ну, например, вот вы здесь чувствуете, какие вот игра с диссонансами с музыкальными. Понятие гармонии, оно очень позднее, оно сложилось в довольно позднее время. Ухо было по-другому устроено. Гораздо ближе эти звучания к звучанию природы, там, животных, птиц, таких голосов. Поэтому здесь подражание вот тем энергиям, которые несли с собой голоса леса, голоса животных, ну и, разумеется, вот звуки самой природы. Ну что, может быть, начнем? О чем идет речь? Пушкин в 1824 году писал своему брату Льву из Михайловского: «Вечерами слушаю сказки и тем восполняю недостатки несчастного моего образования». Это человек, который закончил Царско-сельский лицей, один из лучших лицеев Европы и лучших в Российской империи. О каких же несчастных недостатках своего образования он говорил? Он говорил о том, как человек совершенно с гениальной такой интуицией, о том, что какая пропасть образовалась вот за эти вот 100 с лишним лет, когда между народами, образованными сословиями России. Это отчуждение, оно, может быть, и было неизбежным. Потом оно стало проходить. Уже в 1780 году, то есть в конце 18 века, было издано первое собрание сочинений, собрание в 10 томах русских народных сказок. Левшин и Чулков такие были издатели. Они в этот сборник в 10-томный включили очень много текстов разнородных, совершенно не связанных ни с русскими сказками народными, какие-то забавные истории, западноевропейские сюжеты и так далее. Вот. Но потом интерес стал крепнуть, собиратели возникли такие замечательные, как Петр Киреевский и Владимир Даль. Вот. Ну и в середине 19 века, вы знаете, этот трехтомник «Русские народные сказки» Александра Афанасьева. До сих пор это издание является таким опорным, классическим считается, хотя изобилует огромным количеством ошибок. В то время текстология не была совершенно развита. И Афанасьев включил в этот трехтомник очень много тоже чужеродного материала. То есть там помимо настоящих народных сказок были так называемые простонародные байки, какие-то кабацкие, тюремные, солдатские анекдоты, много очень каких-то непристойных, скабрёзных сюжетов. Надо сказать, что вот это все народному сознанию было не присуще. Были табу языковые и смысловые на то, что, скажем, потом возникло под этим названием, как, скажем так, альтернативной культуры. Сам Афанасьев, кстати говоря, очень пропагандировал вот это вот расширение границ. Ну, например, он ссылался на всякие западноевропейские подходы. Надо сказать, что в европейских языках это парадоксально, там нет языковых табу. Там очень много таких обсценной лексики, которые употребляются в быту и никого не шокируют. Почему это табу существовало в России, в русском, скажем, на Руси? Потому что было ощущение святости языка. Был, конечно, я не буду об этом сейчас говорить много, был, конечно, у славян, носителей слова, особый такой взгляд на природу слова и на энергию слова. И вот сказки – это как раз тот самый древний жанр сказа, рассказа, который сохранялся в очень таких, я бы сказал, чеканных, неизменных формах в течение тысячелетий. Я не преувеличиваю. Я сейчас об этом расскажу. Я просто сначала хотел сказать, что вот пропасть, которая возникла после реформ Петра, даже после раскола, к сожалению, существует и до сих пор. Это пропасть смысловая. То есть мы до сих пор не понимаем смысла этих сказок. Ну, например, научный подход, такой был Александр Веселовский в начале 20 века, очень известный литературовед, компаративист, он сравнивал разные сюжеты, но он выделял вот в этих сюжетах какие-то схемы, изучал их отдельно, сравнивал с какими-то сказочными схемами в других сказках, других народов. И в итоге скользил по поверхности. То же самое там, Владимир Проб, вы знаете, такой очень известный фольклорист, он тоже разбивал сказки на какие-то отдельные темы и тоже считал, что суть сказок заключается в поступках героя. Классифицировал эти поступки, и что-то пытался на этот счет, на этом основании построить. Дело в том, что таким образом терялось мифопоэтическое целое. А сказка – это, конечно, мифопоэтическое целое. В каком-то смысле даже религиозное, безусловно, в изначальных своих таких истоках. И вот, чтобы преодолеть этот разрыв смысловой, чтобы проникнуть в смысловую ткань сказок, в образную такую ткань, необходимо прибегнуть к тому, что я называю метод герменевтики – истолкования. Такие методы истолкования применяются, как вы знаете, к священным текстам. Для меня, честно вам скажу, вот древнее ядро сказок, оно является по природе священными текстами. Это не забава на ночь, там какое-то чтение для детей или рассказы. Это учебник жизни, я бы сказал. Это руководство к действию того древнего человека. Это тот материал, на котором воспитывались и мужчины, и женщины, и воины, и матери. Поэтому сам метод литературной герменевтики, чтобы просто сказать, он возник в немецкой школе Шлеймахер, это середина 19 века, и используется с успехом в современной литературе. Никто его не пытался применить к фольклорным текстам. Кстати, должен сказать, что после того, как закончил вот эту книгу, следующим текстом был текст об Александре Введенском, такой поэт-авангардист. У него притча называется статья «Беженец к Богу», она опубликована была в последнем номере журнала «Вопросы литературы». Это тоже попытка, на мой взгляд, вот признанная попытка истолковать совершенно зашифрованную тексту Введенскую. В чем суть моего такого подхода? Я подхожу к сказочным этим текстам как к поэтическим. И чтение предлагаю не горизонтальное, а вертикальное. Исходя из того, что действительно просматривается при внимательном чтении, при обращении внимания на каждое слово, многоэтажность сказочного сюжета. Ну, например, я потом буду подробно говорить, но сейчас так вот очень вскользь. Например, вот перед добрым молодцем, там, перед богатырем, вдруг образуется морская пучина, кругом глаза. Вот такая цитата сказочная. Сам по себе образ удивительный. Морская пучина, кругом глаза. Но самое удивительное еще и в том, что это может быть не просто пучина морская, но еще быть и некая небесная пучина, где глазами являются звезды, которые смотрят на небо, на землю с неба. И вот таких вот ярких каких-то примеров очень много в этих сказках, особенно в древних. Это никакая не, это не волшебные сказки, которые возникли в позднем Средневековье, и, в общем-то, много построено на заимствованных сюжетах, вот сказки арабские, там, типа Шахерезады, со всякими волшебными предметами, лампами, коврами, самолетами и так далее. Это все позднее. Никакого волшебства не было. Это, то, что было раньше, вот в архаическом ядре, это притча. Притча, которая воспитывала в человеке чувства, волю, веру и, конечно, ум. Вот их надо было исхитриться, чтобы понять смысл этой притчи. Ну, например, знаете, как вот есть такая удивительная, есть такое удивительное присловие. Вдумывайтесь в каждое слово. Дива варила пиво. Слепой увидал, без ноги побежал, без ноги за ковшом побежал, без руки разливал, ты пил, но не растолковал. Вот что это такое? Это как раз вот о сказках, таких вот загадочных сказках. Ну, вдумайтесь в эти слова. Дива варила пиво. Что такое дива? Ну, нечто сказочное, да? Нечто чудесное. Пиво. То есть то, что опьяняет разум. И варила, то есть вот как бы воздействовало на человеческий разум. Как чудо воздействует на человеческий разум. Нечто сверхъестественное. Вот это очень важно, потому что в сказках многое кажется сверхъестественным, оно только таким и является. И воспитывает человеческий разум, оно пробуждает человеческий разум, пробуждает интуицию с детства. Это крайне важный путь посвящения, древний путь посвящения. Точно так же эти древние сказки можно сравнить с буддийскими, скажем, агадами, джатаками, с еврейскими древними агадами, с каванами дзенскими. Это один и тот же слой, и даже временной, и подход к таким текстам. И сейчас просто хочу сказать теперь о самой книге. Здесь, в этой книге, я ограничился минимумом. Здесь 27 сказочных сюжетов, или, иначе говоря, 3-9, знаете, 3-9, считали священными девятками. Два слова о том, что сказки, которые изданы были Афанасием, и до него, и после него, имеют, как правило, условное название. Как правило, они не имеют точно датировки, можно только предполагать, когда они были написаны. Кроме того, имена героев, ну, такие как вот Иван Царевич, там, или Василиса Премудрая, или Елены, это все христианские имена, которые возникли позже. Как называли этих добрых молодцев и богатырей до принятия крещения, трудно сказать. Может быть, вообще никак не называли, а просто говорили «богатырь» или там, «добрый молодец». Вот сказка, анонимность сказки означает универсальность. То есть вот эти люди, они, ну, даже тот же самый образ Ивана, это как бы образ совокупный всего народа. Он, с одной стороны, это Иван Царевич, он может быть Иван Дурак, он может быть Иван Крестьянский сын и так далее. Кстати, насчет Ивана Дурака я скажу специально, что это за образ и когда он возник, и почему такое название. Между прочим, ему соответствует образ дурочки. Вот. Насчет хронологии и насчет того, как я расположил эти сказки. Они идут, сейчас просто почитаю по оглавлению. «Царь-медведь», «Баба-яга», «Царевна-лягушка», «Кощей бессмертный». Вот первая группа сказок, которые относятся к самой отдаленной эпохе религиозных верований. И индоевропейских, и прославянских, и протославянских. Еще не древнерусских. О чем я говорю? Что я хотел бы сказать? В самую первую эпоху, вот, которая этими сказками как-то вот определяется, отмечается, верования заключались в почитании природного мира и окружающих существ, так называемый тотемный период. То есть, когда индоевропейцы, кочевники, осели на землю, далеко не все осели в южных частях, где земля была и климат позволяли земледелие. Многие из них на севере Европы, в том числе славяне, оказались в лесах и перешли к охоте, собирательству и вот каким-то частичным там, каким-то попыткам земледелия. И вот тогда окружающий мир, вот эти собратья лесные, представляли самую главную вот ценность – дружбы с ними, единство и взаимопомощь вот людей и зверей. Ну, например, и, кстати, сама по себе религия была построена на этом. Человека завораживала того древнего необычайная способность, необъяснимая некоторых животных воскресать после зимнего умирания. Ну, например, медведь, который хоронил себя, как они считали, в берлоге, как в могиле, а весной воскресал, да еще и с детенышами. Или мышь, которая тоже замирала в земле там где-то и воскресала. Лягушка. Вот, и змея. Ну, скажем, четыре таких главных персонажа сказок. Они все поражали вот этой способностью к воскресению, к оживанию. На этом построена была древняя вера, способность человека тоже, если он породнится вот с такими существами, тоже воскреснуть. Найти у него вот эту кресильную силу, откуда-то почерпнуть. И поэтому вот первая сказка о медведе, «Царь-медведь», ну понятно, что название позднее, она говорит о том, что после вот этого медвежьего периода, медвежьего культа, кстати, ему соответствует календарь, пятичастный календарь, медвежий колод, так я его называю, там очень много, это просто, знаете, чтобы понять, кстати, вот то, что здесь я вот говорю, надо посмотреть вот эту мою предыдущую книгу, вот эту, «Древнерусское предхристианство». Эта книжка основная была для меня, после которой я начал изучать сказки. Сказка – это как приложение и как иллюстрация вот к этой книге. В ходе написания этой книги я сталкивался с какими-то сказочными сюжетами, уже туда вплел в эту ткань книжную некоторые примеры. А потом понял, что нужно сделать отдельную такую, хотя бы по минимуму попытку. Так вот, после перехода от веры медвежья, скажем так, почитание священной медведицы. Отсюда, кстати говоря, ну, у греков, вы знаете, там большая медведица почиталась, но у славян было свое созвездие, которое почиталось, созвездие Плеяды, которое называли славяне волосыни или волосожары, вот так, разные названия. Волосыня – это нечто волосатое, то есть это образ небесной медведицы. Причем само по себе созвездие Плеяды удивительно, оно представляет собой россыпь звезд без какого-то четкого рисунка. Появляются Плеяды, весною, в тот момент, когда медведи выходят из берлоги в северной полосе, а скрываются осенью, когда медведи в берлогу уходят. Таким образом, в этих волосынях древние славяне видели небесную некую такую берлогу, небесное жилище медведя. Понимаете, какая интересная связь между небом и землей существовала. После этого периода, в эпоху матриархата, возникло почитание матери рода. От этого почитания остались какие-то следы. Вот, например, сказка, вот, которая здесь называется «Баба Яга» или «Ягая баба». Это искаженный образ той предводительницы рода, матери рода, которую почитали все, вся община. Почему? Ну, я об этом пишу в своей книжке «Архетипы и символы». Потому что самое важное для древнего человека было понять смерть, осмыслить смерть. Если, там, скажем, культ медведицы предполагал, что вот мы будем воскресать как медведи, как наш медведь-собрат, то почитание матери рода строилось на том, что в ее утробе возрождались люди, умершие. Основой жизни являлась кровь. Вот это культ крови, это культ бессмертия. Умиравший человек, я об этом пишу подробно, просто могу сказать в двух словах, есть сонная артерия такая, и на нее нажимали, потом кровь там прокалывали, человек засыпал, прокалывали эту артерию, какая-то кровь, чисто символически, не вся, конечно, а чисто символически, вытекала в чашу. У меня есть изображение этих, Ластельская Венера, например, во Франции такая стоит Венера, одной рукой у нее в руке правая чаша, а левая рука на животе. То есть в этой чаше, то есть рог, вернее, тогда не чаша, а рог был, в этом роге кровь, и она указывает на живот, как на источник жизни. Кстати, в русском языке не случайно вот это вот все-таки удивительное такое соответствие «живот-жизнь». Это очень древнее понимание, что человек хоронили в чреве вот этого самого почитаемого существа, матери рода, и в этом же чреве оно воскресало. Отсюда, кстати, орфическая вот эта формула «сома-сема», значит, человек – могила, понимаете, но только перевернутая по смыслу, совершенно обратная. Раньше тело не имело значения, имело значение бессмертная душа. Вот, кстати, в древних религиях, так, то, что мы называем метемсихоз или переселение душ, они существовали, ну, например, в иудаизме, не только в буддизме, каббалистические учения об этом говорят. Они, конечно, существовали и вот в древнерусском таком сознании. Но следующая сказка называется «Лягушка-царевна», а вслед за ней идет «Кощей бессмертный». Эти сказки очень близки по смыслу. Ну, лягушка, понятно, почему почиталась. Во-первых, потому что она воскресала весною, а во-вторых, из-за ее человекоподобия. Между прочим, и медведь тоже был близок, потому что он казался человекоподобным. Мне говорили охотники, что освежеванные туши медведя, с которой снята шкура, необычайно напоминают человеческое тело. И мужское, впрочем, и женское. Это поразительно. Потом пятипалая ступня, способность ходить прямо на задних конечностях, как человек. И даже морда немножко напоминала какие-то такие, знаете, отдаленно человеческое лицо. Ее называли рожа. Вот. И вот эта вот сказка о царевне-лягушке говорит о том, что, ну, вы помните сюжет о том, что царевич сжег шкурку лягушки на костре, а это, надо сказать, это обряд следующий по этапу после почитания матери рода, это обряд, связанный с трупосожжением и с почитанием огня и солнца. То есть он попытался как-то вот не задержать вот эту свою супругу в этом человеческом образе. Она сказала, что ты не дотерпел и так далее, поэтому меня потерял. На самом деле, что произошло? Ему потом пришлось искать свою супругу где-то в 30-м, непонятно каком царстве, вот где там старушка ему указывает путь и говорит, что надо тебе искать ее у Кощея Бессмертного. Что такое образ Кощея Бессмертного? Вот, просто очень коротко. Вы помните, конечно, что тайна его смерти покоится на острове Буяне, там посреди океан моря, под дубом, в ящике, вернее, в коробе, или в некоторых случаях на ветвях этого дуба в подвешенном сундуке, в этом коробе. Надо сказать, что короб – это более древнее обозначение, потому что сундук – это тюркское по происхождению слово. А короб – одного корня со словом, этимологически со словом «гроб», как ни странно. То есть В этом коробе находится заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла. И вот на кончике этой иглы смерть Кощея Бессмертного. Слово «Кощей» все производят от слова «кости», то есть представляется каким-то костлявым старцем. На самом деле это не так. Даль пишет о том, что «костить» такой глагол означал «вредить», «гадить» человеку. То есть нечто такое вредоносное. Вот кто такой Кощей. Это некая вражья губительная сила. Так вот, попробуем расшифровать вот эту самую цепочку. В сущности, превращение, да? Переселение человека, души из одного существа в другое. Но можно взглянуть по-другому. На самом-то деле здесь метафора, или такая развернутая метафора вообще всей человеческой жизни. Когда в конце жизни человек оказывается в гробу, в этом коробе, либо в корнях дерева, либо на вершине, то есть тоже доходит до некой конечной точки своей жизни. Заяц представляет собой, надо так осмыслить, человеческую плоть. Тело, которое боится смерти, трусливый заяц, это, знаете, понятно. Утка – это душа, которая вылетает из тела. А яйцо – это суть, некий зародыш, залог бессмертия в этой души. Что же такое игла? А вот игла, как я понимаю, это мудрость, это ум, это мысль. И вот самое интересное, что мысль о смертности – и о том, что вот такое вот проклятие вечного перерождения непреодолимо, то есть страх смерти, вот это и есть сила Кощея. Это та самая сила, которая обессмысливает человеческую жизнь. И поэтому герой должен был сломать кончик иглы, то есть сам помысел такой кончины об этом проклятии как-то преодолеть. И тогда Кощей, вот это вековечное проклятие, исчезает и погибает. Вот как расшифровывается этот образ Кощея Бессмертного. Ему приходит смерть, и в этот момент душа становится бессмертной. И образ бессмертия души показывает яйцо. Это как вот пасхальный образ бессмертия.